Парит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». Микрофон у Кристины Горелик. Какие зеленые общественные инициативы привлекают наибольшее внимание общества и почему? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня организатор фестиваля «Эко-чашка» Анастасия Лауканен, ассистент проекта по освещению программы развития ООН в России Ольга Мартыненко, руководитель проекта «Зеленый офис Гринпис России» Юлия Пронина и эксперт российско-немецкого бюро экологической информации и журналист Ангелина Давыдова. Итак, «Эко-чашка» – это уже третий фестиваль экологического кино, который проходит с 17 по 19 февраля. В Москве в эти дни. И, на мой взгляд, вообще видео – это хороший способ привлечь внимание людей. Ангелина, вы уже видели некоторые из фильмов, да, и расскажите, какие вам больше всего понравились, какие вы считаете понравятся или понравились уже людям, и почему?
Спасибо большое, Кристина. На самом деле, действительно, уже третий год подряд мы поддерживаем, принимаем участие в фестивале «Эко-чашка». И то, что мне лично очень нравится в этом фестивале, тот факт, что девочки, вот Настя и Наташа, которые организуют этот фестиваль, они отбирают очень веселые, живые, интересные фильмы, которые молодежной аудитории, например, интересны, которые какие-то неординарные вопросы ставят, которые просто интересно посмотреть. Ведь на самом деле очень часто, когда мы говорим «экологическое кино», сразу в голове возникает такой образ, что экологическое кино – это скучно, это вообще что-то или там про животных, только, или там про деревья, да?
Про природу,
но
да.
Но про природу, да. Ну, так как-то статично немножко. А вот организаторы «Эко-чашки», они пытаются показать, что это модно, это весело, это динамично.
Получается?
Мне кажется, что да. Приходит, вот за последние два года, могу сказать, приходит очень много молодежи, дискутируют, пытаются понять, как вообще эти фильмы относятся к нашей жизни, что это мы можем в своей жизни изменить. Вот буквально про два фильма могу рассказать, которые в этом году в программе представлены. Один мне очень-очень понравился, называется «Вон солнечный такси», и это, как говорят авторы фильма, первый экологический роуд-муви. На самом деле, такой фильм-эксперимент, да, то есть смесь художественного и документального фильма. Авторы фильма, они что сделали? Они изобрели при помощи каких-то очень-очень умных инженеров специальный автомобиль, к которому была прикреплена сзади, вот знаете, как такая...
Только не говори, что солнечная батарея.
Да, плоская солнечная батарея. И вот, значит, с этой плоской солнечной батареей на веревочке прям такой, знаете, хвост у такси появился, да, они решили полмира объехать, и в разных странах посмотреть, как люди используют солнечную энергию, не используют, кто ведется на такую тему, кто не ведется. И, в общем-то, очень веселое роуд-муви, ну, такое, на самом деле,
галифийский. В Россию приехали
не уступающим, к сожалению, нет. Вот по Азии в основном ехали. Наверное, было, ну, во-первых, у нас с дорогами проблемы, да, как мы
знаем. А в Азии что, нету проблем с дорогами?
Но там все-таки снежных заносов нету, там полегче, там зимняя резина не нужна. Вот, очень-очень веселый, бодрый фильм, как люди в разных странах действительно реагируют на эту панельку, что с ними происходит. Вот всячески его советую. Вот этот первый фильм, который мне так запал в душу.
Зарубежный весь фильм, правильно?
Зарубежный, немецкий фильм. Да, немцы, ну там немецко-швейцарское совместное производство, они вот там что-то нахимичили, нафизичили, придумали такую панельку и, соответственно, поехали.
Так, второй, скажите, что
вот, какой второй фильм, который мне тоже запал в душу, он называется «Испытание Антарктикой». Фильм про то, что у нас происходит с Антарктикой на фоне глобального изменения климата, как там тают льды, не тают льды. Фильм просто очень красивый. Вот визуально вообще очень-очень красивый. Конечно, все вот эти вот льды, отражения их в воде, все вот эти вот пингвинчики, которые там ходят так, вот исследователи в Антарктике, да, которые огромные вот массивы льда, которые отходят в океаны, что там с ними происходит. Он как бы о природе, но он такой прям как вот видеоарт, считай. Ну, очень-очень так красиво. Но и, с другой стороны, так заставляет проблем задуматься. Думаешь, вот если так все тает, действительно, что ж дальше будет в мире происходить? Особенно еще здесь, что у нас-то еще Арктика под боком. Вот это тоже такой очень важный момент.
Ольга, ведь изменение климата, вот тут прозвучало словосочетание, о чем ученые много спорят. Как объяснить словами, что это такое? Как вы бы объяснили?
Ну, изменение климата, вы абсолютно правы, что многие ученые говорят, что это достаточно запутанное, очень сложное, но... На самом деле изменение климата каждый может наблюдать у себя за окном. То есть вот сейчас аномальные морозы в Черногории, Черногории заносит снегом, говорят, вот в Венеции все каналы замерзли, и, в общем, карнавал-то проводить как бы вот приходится.
А это связано с деятельностью человека, вы считаете, да?
Конечно, с деятельностью человека, а как же иначе? Ну, и фактически можно объяснить, что вот изменение климата, оно наблюдается вот буквально в различных простых вещах. То есть посмотрите на улицу, посмотрите, как...
Выйдете сейчас... на улицу, да?
Да, конечно, вы увидите.
Почему вы считаете, что это связано с деятельностью человека, а не что это обычное природное явление? Ну, вот так, да, вот наступают такие просто изменения объективные.
Ну, как я уже говорила, и вы действительно правильно отметили, что изменение климата связано с деятельностью человека, и...
Это не я отметила, это я вас спросила.
И вы тоже отметили, и я думаю, что мои собеседники тоже будут согласны с тем, что это связано с деятельностью человека. Простым людям нужно сделать элементарные вещи. Во-первых, относиться более серьезно к своему потреблению, потому что есть такая проблема, как консюмеризм. К сожалению, это проблема современного общества. То есть потребление, это связано с увеличением того, что люди покупают много того, что им не нужно, то, что они хотят...
А что именно не нужно? Продукты питания
какие-то? Что угодно. Одежда, и продукты питания, и одежда. Сейчас вот эти вот все гламурные тенденции и так далее. То есть каждый месяц менять нужно платье, сумочку.
Ой, если вы скажете отказаться от гламура, не все вас поддержат.
Ну хорошо, я не призываю отказаться от гламура. Я призываю, скажем так, менять сумочку, одежду и так далее не так часто, как раз в неделю или в месяц. Вот. Все эти вопросы связаны с тем, что на производство данных вещей требуется огромное количество ресурсов, огромное количество энергии. Ну и, в общем, вот это вот один из аспектов, который приводит к тому, что климат на Земле меняется. То есть в программе развития ООН мы уделяем большое внимание этим вопросам и хотим показать людям, что путем изменения каких-то своих привычек можно повлиять на изменение климата. То есть один в поле тоже воин.
А можно... Юля, не говорить людям, чтобы они отказались от гламура, который они очень любят, а наоборот, сделать гламурным то, что они до этого считают там, ну, не очень привлекательным. Вот, например, зеленый офис. Я не знаю, да, насколько он вот сейчас привлекателен. Многие ли соглашаются строить зеленый офис? Насколько это сложно? А с другой стороны, насколько это становится модно сейчас?
А, да, знаете, проект уже почти 3 года. За эти 3 года в проекте поучаствовало порядка 100 компаний, в том числе брендовых компаний, таких как Intel, Google и так далее.
Что это они вдруг решили в этом поучаствовать? Это вы их туда всячески завлекали?
Вы знаете, самое интересное, что не завлекали. Практически вообще за эти 3 года мы не ведем какой-то такой агрессивной политики, не зазываем зеленый офис, они сами нас находят и приходят. Почему? Ну, во-первых, конечно же, потому что экология с каждым годом становится все более модной, да, все больше людей задумываются об этом, все больше, то есть спрос рождает предложение. Потребителям становится более образованным, более просвещенным вопросах экологии, и компании, они и вынуждены следовать этим тенденциям экологическим. Но кроме того, зеленый офис, его рекомендации, его советы, они действительно эффективны с экономической точки зрения. Дело в том, что беречь природу выгодно, она приносит существенную экономию. То есть те рекомендации, которые мы о которых мы рассказываем в рамках проекта, они позволяют экономить на содержании офисных помещений. Поэтому, конечно же, компаниям интересен проект.
То есть вот так сделать, чтобы им стало выгодно, да?
Конечно.
Это? Так, ну и что? Были уже построены экологические офисы? Скажите, какие самые красивые, может быть, какие-то очень интересные архитектурные решения там были? А там, интересно, берегут электроэнергию в этих зеленых офисах?
Да, я бы сказала, не построены, а модернизированы, конечно. И действительно, основной аспект – это на экономию ресурсов и энергии. На экономию воды, тепла, электроэнергии, как сказали. То есть это скорее не дизайн, это именно вот такие простейшие вещи, о которых, ну, многие с детства знают. Просто не знают, что это действительно выгодно, просто и, главное, очень серьезно связано с проблемой изменения климата.
Всё. Пропагандируют ли там раздельный сбор мусора?
Конечно.
Как Greenpeace сейчас на главной странице, я знаю, у них акция как раз, то надо раздельно этот мусор складывать в этих офисах.
Конечно.
Отчитываются компании? Вам.
Отчитываются раз в год.
А вы с проверкой приходите?
Мы не проверяем, к сожалению.
Ну что же вы, доверяй, но проверяй.
Скажем так, у нас косвенная проверка. Дело в том, что любая компания, которая присоединяется к проекту, она заполняет анкету. Это так называемая открытая декларация. То есть она берет на себя добровольные публичные обязательства. И если вдруг человек заходит на сайт и смотрит, вот компания Google обещала то-то, или сделала то-то, он приходит и смотрит, а ничего не сделано. То есть это такая, получается, антиреклама, да? Компаниям невыгодно. способны это делать. Мы их не исключаем из проекта, если у них вдруг что-то не получается, им нужно больше времени. Мы им стараемся всячески помогать, консультировать, устраивать какие-то мероприятия для них. То есть проект, он такой позитивный, он не агрессивный. Вот не получилось у вас...
А что не получалось? Вот самые распространенные вещи, какие не получались в компании?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что сильно не получались. Ну, скажем так, растягивались во времени. Ну, например, тяжело офисных сотрудников заставить отказаться от одноразовой посуды. То есть они привыкли пользоваться одноразовыми стаканчиками, и когда приходишь, человек все новое, он враждебно воспринимает, какое бы хорошее это новое не было, какое бы адекватное. И когда все в один прекрасный день меняется, и приходится ходить с собственной кружкой, мыть ее иногда приходится, возможно.
Вот я, между прочим, собственно, кружка хожу.
Да, это очень экологично.
Вот мои гости не дадут соврать.
Да. Конечно же, такие вещи, их надо проводить как-то вот, ну, интересно. То есть людям надо объяснять, а почему так происходит? Компания решила сэкономить на комфорте сотрудников, или все-таки действительно важные правильные изменения, которые повлияют на нечто большое?
Вот об этом мы поговорим немножко попозже, о просветительской деятельности Greenpeace.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи – какие зеленые инициативы привлекают наибольшее внимание общества и почему. В гостях у меня организатор фестиваля «Экочашка» Анастасия Лауканин, ассистент проекта по освещению программы развития ООН в России Ольга Мартыненко, руководитель проекта «Зеленый офис» Greenpeace России Юлия Пронина и эксперт российско-немецкого бюро экологической информации журналист Ангелина Давыдова. Анастасия, мы еще вас не слышали. Расскажите, пожалуйста, про фестиваль, который в эти дни проходит в Москве, и мы уже говорили о том, что видео – это очень хороший способ привлечь внимание людей. Там же, насколько я понимаю, только фильмы, там есть разные мастер-классы.
Мастер-классы, семинары, да, вот мы стараемся приглашать экспертов комментировать каждый
фильм. Эко-мода в России, в мире. А вот тут я еще увидела мастер-класс по фурашике.
Это такое японское искусство складывания сумок. Да, у нас в Питере профессионалка по фурашике. Это когда есть кусочек ткани, из него можно вот делать все что угодно, не сшивая.
Почему это считается, сумку, что это эко-мастер-класс?
Потому что этот кусочек ткани можно использовать для всего.
И вместо одноразовых пакетов,
как
наверное,
тех самых. Да, а одноразовые пакеты можно будет приносить, и мы их будем обменивать на сумки. А из этих пакетов будем делать такие большие шары, и, я не знаю, швыряться в нее зрители, я не знаю, там будет что-то происходить с этими шарами на самом деле. Планируем очень много на сами дни фестиваля.
А скажите, по вашему мнению, вот какие фильмы вы считаете вот, вызывают наибольший интерес у людей, которые приходят, у зрителей? Это фильмы по энергетике, по изменению климата, фильмы о природе, о животных, я не знаю, о чем угодно, о зеленых офисах, там, я не знаю, о тайне ледников, там, ну и так далее. Какие вот самые такие
Мне
популярные?
Мне кажется, что самые популярные фильмы, которые очень лично касаются каждого человека. Мы, в принципе, считаем, что вот кино – один из лучших способов привлечь максимальное количество людей к этой проблеме, потому что люди не готовы читать, возможно, отчеты о состоянии лесов, но они готовы посмотреть интересный фильм. А режиссеры вот нового экологического кино, как мы его называем, они стараются сделать фильм максимально интересным для зрителя, то есть оно очень динамично, оно весёлое, интересное. И, как мне кажется, вот по фильму, как я видела реакции зрителей, что чем более личная проблема, которая затронута, тем интереснее на нее смотреть. Потому что когда мы говорим о изменении климата, о том, что нам нужно что-то делать, мы в первую очередь говорим о том, что нам самим нужно изменить какие-то свои привычки. Да, вот с этим сложнее всего бороться. Нам удобно жить так, как мы живем.
Какие поэтому... привычки нужно изменить? Вот, например.
Использовать много бумаги.
Не использовать, в смысле,
да, то есть не использовать, ну, или использовать ее повторно, да, нам сложно.
Я Анастасия посмотрела на мои бумаги.
Я не знаю, выключать воду тоже нам не всем нравится, это не самый удобный момент. Какие-то вещи, которые мы используем, там вот эта вот система reuse, то есть то, что можно использовать повторно.
Ну, то есть это сбор макулатуры, как
из серии,
советское время, да?
И нам очень интересно посмотреть, как люди, которые попробовали это, как они живут. То есть все личные истории, они всегда воспринимаются на ура. А тем глобальнее проблема, то есть, я не знаю, у нас эти фильмы, которые говорят о том, как целые страны куда-то перешли, их смотреть сложнее, потому что они, возможно, вот не касаются тебя лично.
А какая вот личная история какую-нибудь расскажите, которая вас затронула?
Фильм «Открытие» у нас «Солнечное такси» вокруг света вместе с солнцем.
Это уже Ангелина рассказывала про «Солнечное такси».
Мне из прошлого года один фильм вспомнился. Я могу сказать, что это такая эко-мелодрама. Фильм про семью, англо, ну, страшно да. сказать, финскую. Мама, папа, двое детей и грузовик.
Которые уехали?
Не, они никуда не уехали. Они решили перейти на экологический образ жизни. Тотально. Вообще все считать. Полный учет выбрасываемых углекислых газов.
Вот я это было очень смешно. Это был очень смешной фильм, я увидела.
Да, во-первых, он смешной, а кроме того, он действительно показывает, какие, например, конфликты начали возникать. Да, там по линии дети-мама, по линии мама-папа. Они там в какое-то время даже на грани развода были, ругались, да. Вот, вот такой фильм, ну, то есть практически как этот, что это, служебный роман с эко-подтекстом. Вот,
а не отпугнет, Анастасия, не отпугнет такой фильм, что это настолько сложно соблюдать вот эти экологические
нет,
стандарты?
Нет, это же, он очень показан очень весело, поэтому, мне кажется, нет. «Солнечный такси» мне нравится, потому что там школьный учитель собрался все это делать. То есть школьный учитель построил машину, и он сам не знал, что он ее построит. То есть он работал в маленьком городе. Мечтал о солнечной машине. Однажды пошел, подумал, поговорю-ка я, значит, с солнечным заводом солнечной батареи, который по совпадению был в его городе, и они ему дали две солнечные батареи. И он пришел домой, он рассказывает, он пришел домой, подумал, черт, теперь придется строить машину. И он построил то со студентами, они как-то сделали эту машину. Для меня этот фильм, который вот снова и снова доказывает, чего я всегда жду от зрителей фестиваля, мне кажется, это очень важно, чтобы человек вышел из фильма и подумал, а я тоже могу. Это все можно сделать, все возможно. Есть. Они очень мотивируют, они очень вдохновляющие фильмы. Мне они очень нравятся.
Вот это к вопросу, что я могу, Ольга, у меня, наверное, к вам вопрос. Вот то, о чем мы говорили до этого, это все зарубежные фильмы, проекты. А есть ли в России проекты? О, может быть, по энергосбережению, может быть, в маленьких каких-то городках, в российских, люди пытаются сами что-то сделать?
Ну, конечно, я не буду говорить о маленьких городках, я расскажу о проектах программы «Развитие ООН».
Они поддерживают, между прочим, малые проекты.
Они поддерживают малые проекты, и они также реализуют пилотные проекты в различных городах. У нас есть, например, проект по освещению, который работает в Москве. Ну, я не сказала, что маленький город, но все-таки он связан с модернизацией освещения в бюджетном секторе, в школах, больницах и в других социально значимых зданиях.
То есть меняются лампочки старые на вот на новые.
Ну,
стандарт,
не только
да,
меняются лампочки старые на новые, там рассматриваются еще вопросы расположения этих лампочек, потому что не очень часто так получается, что не нужно столько лампочек, сколько там было изначально предусмотрено. Я имею в виду старые ламп накаливания. Также меняются технико-экономические обоснования.
Ну, слушайте, это же огромные, во-первых, деньги, а во-вторых, кто это все отслеживает?
Ну, пока проект находится на стадии разработки, то есть мы мониторим эти вопросы, и в дальнейшем, конечно, они будут рассматривать.
Хорошо, тогда такой вопрос задам про лампочки накаливания. В одном месте они будут ярче, а в другом месте они будут светить тускло. Люди, которые меняют у себя в квартирах, например, я знаю, какие проблемы они испытывают. Да, ну, вот эти, например, второе, их нельзя выбрасывать, насколько я помню, вот в мусорку, так же вот как батарейки. Это была вторая проблема, которую вот мне, например, рассказывали слушатели, почему они не переходят на новые стандартные лампочки. Что вы на это можете сказать?
Ну, я бы не сказала, что сейчас стоит проблема тусклости, потому что сейчас компании-производители лампочек предлагают различную линейку, там от, я не знаю, тусклых до ярких.
Мерцают, причём, они мигают, бывают.
Ну, мерцают, мигают... Такие проблемы есть, но чаще всего они связаны с перепадами напряжения именно в электросети, а не с качеством лампочек. Конечно, хотя и качество лампочек иногда оставляет желать лучшего. Но если лампочка куплена у уважающего себя производителя, то я не вижу никаких особых проблем в том, что...
Чтобы перейти на новые стандарты, да?
Ну, конечно, угу. Конечно.
Хорошо, Ангелина, вы хотели добавить, да?
Да,
давайте добавляйте.
По поводу энергосбережения. У нас вот спросили про какие-то этих людей, горящих идей энергосбережения. У нас, на самом деле, на минуточку в России есть целый федеральный закон про энергосбережение, который был принят в ноябре 2009 года.
Но это не люди, это закон.
Да, нет, ну, на самом деле, закон, он вот, ну, как бы экологи в том числе признают довольно-таки его полезность, сам факт его существования. Я просто кратко скажу, почему он был принят, вообще в чем суть проблемы. В России, на самом деле, с энергоэффективностью, вернее, с энергонеэффективностью, да, очень такая большая проблема. Как раз в 2009 году ряд аналитических исследовательских агентств, в том числе Всемирный международный валютный фонд, подразделение Всемирного банка, Международная финансовая корпорация, вернее, компания McKinsey, они вот провели ряд исследований, которые показали, что в России теряется столько энергии, сколько, например, потребляется во Франции. Вот так вот сравнить, да? А также, что потенциал энергосбережения...
Подозреваю,
России...
что и вода уходит в огромнейших количествах. Да, да, да. Непонятно куда.
И потенциал отмечали, что потенциал энергосбережения в России, опять-таки, вот по данным этих исследований, составляет 40%. Вот в результате вот эта цифра 40%, она и перекочевала в федеральный закон об энергосбережении, который сейчас выполняется. В общем, вопрос другой, конечно, как он сейчас выполняется. Вот есть определенные проблемы, да, есть определенные проблемы, но, в общем, идет выполнение, что-то успеют сделать, что-то не успевают сделать, с чем-то запаздывают. Но, по крайней мере, хорошо, что вот сама по себе тема энергосбережения, энергоэффективности, она как бы вошла, что называется, в политическую повестку дня. Вот об этом говорят. Мне кажется, это уже как бы хорошо.
Хорошо,
да. Вот тут,
да.
Вот руки. А по поводу, как называть тех людей, которые что-то придумали, горят и реализуют? Слово забыла.
Энтузиаст.
Вот у меня есть такой прекрасный пример из Питера. У нас под Питером есть такой маленький городок, который называется Красное Село. И вот там проживает такой господин по имени Александр Энтель, который установил первые в Петербурге ветряки. Это, конечно, не из области энергосбережения, но из области возобновляемой энергетики. Он вообще сам был специалистом по строительству подводных лодок. Долгое время работал в...
Которые горят.
Вот как раз там под Мурманском где-то у нас, где строили лодки.
Сейчас в последние дни вот даже уже несколько сообщений о том, что да, на лодках пожары происходят.
Вот
на...
он их строил долго, много-много лет, подвергся облучению, прошел, у него был диагностирован рак мозга, он несколько операций, соответственно, прошло у него, и после этого он понял, что надо заниматься, вот не пришло озарение, надо заниматься какими-то другими видами энергии. И он решил вот этот вот маленький поселочек, в котором он также там депутат местного собрания, и, в общем-то, всячески модернизировать с точки зрения возобновляемой энергетики. Вот он поставил вот эти свои первые два несчастных ветряка, долго боролся с всякими инстанциями, он их уже давно поставил, лет 10 назад. Сейчас пытается там биоэнергетику развивать. То есть вот есть вот такие вот персонажи.
Ну, сложно приходится.
А?
Сложно
непросто. Приходится непросто. Понятно, что вот в стране, где очень многое централизовано, в том числе энергопроизводство энергии, энергоснабжение, даже в сеть войти довольно сложно. Да? Вот ты поставишь свой ветряк, в сеть войти. Но опять-таки сейчас разрабатывается вот все с законодательством. Да? Сейчас вот Минэнерго буквально на прошлой неделе представил новый пакет комплекса мер о том, как надо нам модернизировать наше текущее законодательство в области энергетики с тем, чтобы возобновляемым производителям возобновляемой энергетики жилось легче. Ну, посмотрим, как это будет дальше идти, но подобная инициатива опять-таки есть.
Какие зеленые общественные инициативы привлекают на больше внимания общества и почему у нас завершается первая часть нашей передачи? Я напомню, что у меня в гостях организатор фестиваля «Качашка» Анастасия Лауканин, эксперт российско-немецкого бюро экологической информации, журналист Ангелина Давыдова, ассистент проекта освещения программы развития ООН в России Ольга Мартынова, Тыненко, руководитель проекта «Зеленый офис Greenpeace России» Юлия Пронина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве полиция пресекла акцию «Живая цепь свободных», организованную движением сопротивления. 14 человек задержаны. Российские профсоюзы проводят в разных городах митинги в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Московская полиция сообщает о предотвращении массовой драки националистов с людьми неславянской внешности. Задержаны более 50 человек, передает Интерфакс со ссылкой на столичное управление МВД России. Глава Ингушетии Нурбек Евкуров заявил, что к похищениям людей в республике могут иметь отношение сотрудники спецслужб. В Ленинском районе Тульской области в результате пожара в частном доме, по последним данным, погибли 6 человек, один пострадавший госпитализирован. В Баку убита мать руководителя представительства Всемирной продовольственной программы ООН Фуада Гусейнова. Число жертв взрыва в пятницу на северо-западе Пакистана в городе Парашинар возросло до 39, около 70 человек ранены.
Сирийские правозащитники сообщили об обстреле силами безопасности людей, которые собрались в Дамаске на похороны трех оппозиционеров, убитых днем ранее при разгоне антиправительственной акции. В Каире на 26 февраля назначен суд над сотрудниками американских неправительственных организаций, которые обвиняются в незаконной деятельности в Египте. В США мужчина, задержанный по подозрению в организации теракта у Капитолия, оказался нелегальным иммигрантом из Марокко.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Какие зеленые общественные инициативы привлекают наибольшее внимание общества и почему? Это тема нашей сегодняшней передачи. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что в гостях у меня Анастасия Лауканин, организатор фестиваля «Эко-чашка» в России, ассистент проекта по освещению программы развития ООН в России Ольга Мартыненко, руководитель проекта «Зеленый офис» Greenpeace России Юлия Пройна, эксперт российско-немецкого бюро экологической информации, журналист Ангелина Давыдова. Анастасия, что вы очень хотели рассказать в первой части программы, и мы не успели, это про российские инициативы, что есть у нас в России энтузиасты.
Про это мы тоже будем говорить, потому что в этом году мы впервые попытаемся снять собственное экологическое кино. Русские экологические короткометражки, мы их покажем на закрытии. Мы их будем снимать
группы
режиссеров. Сами режиссеры придумывают темы. Главное, что это экологические короткометражки, и в течение всех дней фестиваля они будут снимать. На закрытии мы их покажем. Мы это позиционируем как наши первые российские экологические фильмы.
А где они будут снимать? В процессе вот самого фестиваля?
Простите, самого фестиваля. Но они, то есть они могут быть не на фестивале, они могут сами как-то где-то. А вот за три дня экспресс. К ним пригласили даже вот французского режиссера Томаса Лисура, и он будет координировать эти группы, чтобы они за три дня успели снять экологический фильм.
Вот вы предупредили мой вопрос, потому что пригласили вы на фестиваль зарубежных режиссеров большей частью, то есть фильм получится не российский.
Нет, будут снимать русские режиссеры. Канада, Америка, Скандинавия в основном делают экологическое кино. А мы хотим русское, зеленое, интересное экологическое кино. И вот мы предприняли такую интересную попытку, как такой кинолаборатория, мы это назвали, под руководством Томаса Лисура. Он снимает во Франции экологические короткометражки, и тоже он делает, он собирает группу режиссеров, операторов, сценаристов, и они вот в течение недели стараются снять какой-то фильм. Здесь у нас есть тема «Экология». А так сильно-то хотела добавить про то, что как иногда целым странам не удается перейти на экологический образ жизни. И у нас есть...
Не удается.
И у нас есть поразительный пример, который называется «Неизбранный путь». Когда это малоизвестный факт, но когда президент Картер вот был избран президентом в Америке, первое, что он сделал, это установил солнечные батареи на крышу Белого дома. И вообще он очень хотел, чтобы Америка наконец-то свернула вот с этой зависимости от нефти и жила вот так себе вот возобновляемо энергетически. И он всем сказал использовать перерабатываемую бумагу, он уменьшил очень освещение зданий, которые сверху. То есть он старался, пришел к власти и сразу сказал: так, все живем экологически. И следующий же президент снял батареи с Белого дома, сказал: так, ладно.
Анастасия, вы сами этот разговор начали про политику, так что вам придется отдуваться. Ну, раз Белый дом, солнечная батарея, я сразу подумала, что вот в Кремле, наверное, никогда в жизни не поставят солнечные...
А может, попробуем? Можно же попробовать.
Батареи. А второй вопрос у меня такой был. Что привлекает наибольшее внимание общества, когда я посмотрела, какие экологические проекты? Экологические проекты, связанные с политикой или с политическими деятелями. Будь то это дворцы Путина и Медведева, там, в заповедниках, например, будь это Химкинский лес, там, я не знаю, когда Евгения Чирикова боролась за то, чтобы не прошла трасса Москва-Петербург сквозь Химкинский лес. Елена, думаю, что эта проблема вам должна быть близка, поскольку вы из северной столицы к нам в Москву в гости приехали. Ну, и так далее. Да, Олимпиаду в Сочи вспомнить то же самое. Да? То есть наибольшее внимание привлекают такие политизированные экологические темы. Плюс ко всему мы знаем, что недавно, несколько дней назад, движение «Зелёные» заявило о том, что они собираются создавать партию в очередной раз. И первым пунктом там стоит поддержка Владимира Путина как кандидата
кандидатов в президенты на выборах 4 марта. Так что, ну что, вот надо, значит, делать политизированные проекты.
Ну, на самом деле, вы все это правильно говорите. Это даже не только политизированные проекты, это, я бы еще и сказала, проекты в области нарушения прав, да, и, в частности, нарушения экологических прав. То есть почему такие истории, как, скажем, история с Химкинским лесом, да, истории, похожие на историю с Химкинским лесом, но, возможно, получившие меньшее федеральное освещение, да, чем вот Химкинская история. Их очень-очень много. В любом российском городе практически мы сейчас видим истории, когда граждане объединяются с целью защитить какой-то парк, там, берег какого-то озера, объединиться с тем, чтобы какой-нибудь вредный завод не построил дополнительное здание.
Или не сбрасывал в свои,
да, или
да,
вот какие-то и подобные.
Всемирно известные озера.
Понятно, что это проблемы такие вот непосредственные, да. Это, как правило, проблемы очень конкретно привязанные к месту обитания. Это проблемы, связанные со здоровьем нас, со здоровьем наших детей, с тем, как мы себя чувствуем, с тем, как мы живем. И, естественно, что вот общий рост гражданских инициатив, в том числе, он во многом происходит и вот через такие подобные инициативы, да. Потому что понятно, что когда люди непосредственно видят, да, что вот тут буквально конкретный пример, да, нарушаются наши права. Что делать? Как объединиться? И вот начинаются какие-то такие. Мне кажется, это все очень полезные, на самом деле, движения, полезные очень по всех факторам, в том числе и в том, что они в целом показывают, что люди могут что-то добиваться. Вот где-то, конечно, получается, где-то не получается. Но главное, что вот возникает это ощущение того, что да, мы можем повлиять на ситуацию. Мы можем объединиться, можем пойти в суд, мы можем провести акцию, мы можем позвонить журналистам, они нас напишут, нас покажут. Мы можем собрать много людей, можем собрать несколько тысяч человек, и вот мне кажется, вот это вот изменение во многом является, вот мы часто говорим, гражданское общество в России, да, вот все такое, такие вот общие темы. Мне кажется, что за последние несколько лет во многом именно такие, ну, в широком смысле слова экологические, они не обязательно экологические, городские какие-то вот темы, да, протестных движений, они во многом стали таким базисом, что ли, да, для развития вот так называемых новых гражданских движений.
Вот интересно, а ведь фестиваль «Экочашка», он вот намеренно, по-моему, аполитичен, да?
Ну, мы стараемся быть аполитичными.
А при этом такой вот пласт, и он один из самых вот популярных.
Как быть? Во всем, в любом изменении, да, есть два... С двух сторон можно менять, да, можно менять снизу, можно менять сверху. Мне кажется, что интерес к политическим движениям в том числе связан с тем, что немногие из нас верят в то, что один человек может это изменить. Да, они верят, что если, наверное, вот кто-то сверху сказал менять, то это изменится. Да, и поэтому к этому, мне кажется, всегда есть большой интерес. Мне, правда, кажется, что можно и сверху, и снизу, причем желательно одновременно, и как-то вот, чтобы большая масса снизу, значит, и много-много чего сверху. Потому что мы как раз говорим на фестивале, что можно менять маленькие привычки каждый из вас, и один человек тоже может что-то изменить, и каждый из вас, если захочет, он это сделает. И поэтому вот каждому из вас будет интересно это кино, и каждый из вас выйдет потом и захочет что-то делать. Это снизу. И, наверное, мы как-то вот намеренно стараемся избегать, потому что политическая привязка, она и сильно обязывает, и сильно цензурирует, можно сказать. И мы боимся, на самом деле, того момента, когда вот мы до этого дойдем, наверное. Но, видимо, серьезные изменения...
До политических движений?
Да. Или до политической связи с кем-то, возможно.
А уже есть такие разговоры?
Ну, вот видите, зеленая партия приходит к нам.
К вам приходит.
Ну, самое интересное, просто «Экочашка», она в разных городах есть, и в том числе в Казахстане и Украине. И в Казахстане, в Алматы, была огромная «Экочашка», и она была сделана с помощью зеленой партии Казахстана, которая там очень сильная.
Проправительственная, да. Наверное, насколько я
и знаю. И мы видели, то есть какой масштаб можно, конечно, достигнуть с помощью политической поддержки, и тем не менее, то есть там нам было немножко сложно об этом долго говорить, но вот возможно...
Вот тут Анатолий Панфилов из партии, или уж я не знаю, движение «Зелёные», в ответ на вопрос, имеет ли отношение к возникновению новой партии Кремль, заявил, к сожалению, нет. Если бы Кремль имел отношение, у нас съезд состоялся бы не в скромном Измайлово. Это вопрос об Алмате. Да, что там были совершенно другие ресурсы. А вам захотелось иметь столько же ресурсов?
Это хороший вопрос. Конечно, нет, большое количество ресурсов приятно. Но все три года мы доказываем, что малое количество ресурсов, оно рождает исключительно креативность и попытку искать альтернативных и всегда более интересных путей. То есть мне как раз очень нравится, как все проходит, и люди, которые к нам приходят, не через власть и деньги, а те, вот, которые действительно это интересно, те, которые действительно хотят это сделать. То есть сейчас экология в России, мне кажется, она вот состоит из фанатов.
Юль, ведь у Гринписа есть движение таких вот молодых людей, которые как раз вот локально, если существуют где-то какие-то проблемы, выдвигается так небольшой отряд спасения, и там привлекают внимание, делают акции, борются вместе с местными жителями. Одна из визитных карточек организации Гринпис.
Ну да, она одна из визитных, особенно за рубежом, потому что, ну, например, в Германии есть система локальных групп, локальных волонтеров, которые как раз направлены на решение местных каких-то проблем. В России, ну, немножечко по-другому. У нас как таковых официальных локальных таких групп Greenpeace по регионам нету. У нас есть представительство в Москве и Санкт-Петербурге. Соответственно, и в этих городах у нас есть какие-то волонтерские объединения. Вот. Но, тем не менее, конечно же, если где-то что-то случается по России, конечно же, мы можем приехать, подключить своих экспертов, ну, подключить какие-то свои силы. Ну, та же ситуация с Байкалом. Провести там какую-то акцию, мероприятие. Хочется отметить, что акция мероприятия, она проводится не как многие считают, просто потому что, как бы, мы, не знаю, хотим засветиться, покричать,
да,
или еще что-то.
Внимание, да, часто, да, звучат такие обвинения в адрес Гринписа.
Да, так считаю. Дело в том, что акция проводится в самый последний момент, то есть когда все остальные пути уже закрыты, то есть мы уже поговорили с учеными, мы провели исследование, мы предложили пути решения, мы вышли, дошли до президента, а нас все равно не слышат, и мы идем на эту акцию, потому что нам надо привлечь внимание. То есть акция – это конечная мера, она ценна не сама
по себе. А не первичная, да?
Не первичная, ни в коем случае.
Ольга, а вот как работает система ПРООН в России?
Ну, я
вам акции устраиваете?
Ну, акции... Акции мы особо не устраиваем, акции только для...
Экспертов, акции для экспертов.
Нет, акции для журналистов мы как раз устраиваем. Я хотела отметить, во-первых, что 2012 год объявлен Организацией Объединенных Наций годом устойчивой энергетики. Вот тут заходил разговор о том, что на политическом уровне уже вопрос энергосбережения рассматривается. Ну, то есть вот это конкретно уже признано...
Главное, чтобы результаты были.
Ну, конечно, да. Ну и программа развития ООН в России тоже имеет ряд проектов по... связанных с энергетической тематикой, в которых мы тоже, естественно, устраиваем различные мероприятия, призванные привлечь внимание как журналистов, так и общественности, ну, естественно, собрать тех экспертов, которые работают в той или иной области, связанной с энергоэффективностью.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горели. Какие зеленые инициативы привлекают наибольшее внимание общества и почему — это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Ольга Мартыненко, ассистент проекта по освещению программы развития ООН в России, организатор фестиваля «Эко-чашка» Анастасия Лауканин, руководитель проекта «Зеленый офис» Greenpeace России Юлия Пронина и эксперт российско-немецкого бюро экологической информации журналист Ангелина Давыдова. Ольга Мартыненко.
Я хотела добавить по поводу другого фестиваля, который при поддержке ПРООН, тоже фестиваль фильмов, что называется H2O, связано...
А он когда?
Он тоже у нас уже стал ежегодным, в принципе, каждый, уже в третий год мы будем его проводить. Он связан, ну, опять же, с вопросами охраны природы, экологии.
А когда он будет в следующий раз?
В следующий раз он будет проводиться в мае. Как раз, вот так как я уже упоминала, что год энергоэффективности 2012, то и фильмы, которые мы будем показывать, будут в той или иной степени связаны с устойчивой энергетикой.
Возьмете фильмы по энергетике из фестиваля «Эко-чашка»,
ну,
или нет?
Почему
или
бы нет?
Свои новые
почему
там фильмы?
Бы нет?
Будете что, дружить или конкурировать?
А здесь нельзя конкурировать. Мы стараемся привлечь как можно больше людей к экологическому кино. И поэтому вообще, на самом деле, это интересно, как один фестиваль идет зимой, другой летом, и люди, получается, иногда не перетекают с одного в другой, и потом запутываются, где они на самом деле были. И мне не раз рассказывали про фильмы, которые были на H2O, и потом я узнала, что вот одному из организаторов H2O не раз рассказывали про фильмы «Эко-чашка».
Ну, может быть, это и хорошо,
а
но просто это жизнь
очень,
такая.
Это очень вот хорошо, и это очень правильно, на самом
да,
деле.
И он живет. Скажите, а сколько людей вам удается к этому привлечь, и как все это происходит? Вы привлекаете какую-то определенную аудиторию, например, молодых только, или вы привлекаете там других? Вот вы обдумываете вот это все?
Знаете, когда мы только-только начинали, мы хотели привлечь внимание двух таких больших категорий. Это студентов, потому что мы рассчитывали, что вот когда этот студент закончит университет и будет сам уже где-то принимать решения, если он будет воспитан в каких-то вот таких вот экологических традициях, он, возможно, задумается перед тем, как принимать устойчивого или неустойчивого вот, решения.
И зеленый офис сделает, например.
Ну вот, например, да. То есть ему придет в голову, что можно сделать зеленый офис, или, то есть, а так у него тоже не будет вариантов. И поэтому мы старались как можно больше студентов к нам пригласить. И вторая такая вот категория людей, которая нам очень хотелось с ними поговорить, это журналисты, потому что вот нужно всегда сначала говорить журналистами, а журналисты уже... А потом вдруг выяснилось, что люди, их намного больше, с кем можно поговорить, и кому это интересно. И сейчас я вот и вижу, и знаю, что на самом деле нет ни одного человека, который даже вот...
Вот кто пришел на фестиваль, кто приходит?
Ну вот сейчас скажу, то есть нет ни одного человека, кому потенциально не интересна тема экологии. Мы все равно все в экологии. Ну, то есть ты не можешь сказать, я экология, это две разные вещи, то есть я здесь живу, а экология там живет. Ну, так нельзя сказать.
Но шубы носят, ну, вот выйдите зимой, вот сейчас зима как раз, выходим на улицу, видим, натуральный механосит. Значит, сознание, вот оно, ну, как бы раздвоенное такое. С одной стороны, понимают, что экология важна, с другой стороны, делают то, что, в принципе, экологи, наверное, не всегда одобряют.
Как быть? Это нужно информировать дальше, нужно узнавать дальше, нужно узнавать больше. То есть тем... Прекрасная поговорка, больше знаешь, меньше спишь, здесь больше знаешь, больше делаешь. И ты понимаешь, что, возможно, большинство твоих привычек, ты, ну, не то, что тебе необходимо поменять, ты их сам меняешь, то есть тебе это хочется сделать. А у нас очень много, сейчас очень хочется привлекать людей, которые уже работают на каких-то либо производствах, либо, то есть могут что-то сделать.
То есть работать с компаниями, да, вы сейчас будете?
Да, нам хочется с ними говорить. Очень много молодых людей приходит, и вообще вот в больших городах сейчас рождается такая... прослойка людей, которым сложно жить в таком большом и грязном городе. Им эмоционально сложно, им физически сложно, и они хотят вот жить более чисто. Они часто приходят на фестиваль.
А как это сделать? Вот недавно опубликовали данные о том, что в Москве, например, самый грязный воздух.
Прекрасно.
Вот, кстати, вот на Greenpeace тоже, да, на странице было.
Я вот хотела добавить про шубы. Вот, мне кажется, вот в истории, да, с шубами и с любыми другими подобными экологическими элементами образа жизни очень важно личный опыт. Вот, да, когда ты начинаешь что-то делать и говорить об этом, и замечает это твоя семья, замечают это твои коллеги, замечают это твои соседи, замечают это твои друзья, да, когда ты вдруг начинаешь там хотя бы бумагу отделять, и потом сдавать ее в макулатуру на своих 30 квадратных метров.
Если бы еще знать, куда сдавать макулатуру, было бы хорошо.
А вот это на сайте Greenpeace, кстати, я вот скажу, есть карта, куда в Москве можно сдать. Опять-таки, по поводу кочашки, что мне очень нравится в кочашке, сейчас скажу страшное слово, называется краудсорсинг. Краудсорсинг – это когда очень много людей разного возраста, пола и всего прочего собираются и говорят, мы хотим сделать такое хорошее дело, давайте делиться, кто что делает. Да, на волонтерских началах, свободное время, ночью, по интернету, как угодно. И вот на самом деле, мне кажется, такой опыт, он очень полезен с разных точек зрения. Да, с точки зрения того, что ты понимаешь, что вот я что-то делаю, это реализуется, это имеет результат, это приносит. Да, это то же самое строение, вот опять, гражданского общества, простите, что я все об этом, поддержка инициатив, развитие тебя.
Это я об этом.
Вот это же очень хорошее. Для такого это на самом деле намного полезнее, чем пойти в что-то, что организуется сверху, где есть много денег, где есть, там, не знаю, какое-то хорошее пространство. Ну, там же как-то и неинтересно все. А вот здесь такая реальная жизнь. Сам придумал, сделал, реализовал, круто. Пришел, рассказал друзьям, запостил, лайкнули. Вот. Ну, и вот. И последняя история, третья. Мы как раз про протесты говорили. Буквально недавняя история из Питера. Вы простите, что это все про Питер. У меня это региональный шовинизм пробивается, наверное. Подруга моя, хореограф, у нее студия, а в Питере неподалеку от Мариинского. Ее зовут Мингастева. И она заметила, есть такой остров в Питере, Новая Голландия называется, может, кто-то из вас знает. Его вот тут он переходит от одного инвестора к другому, и вот новый инвестор, это вроде как структуры, связанные с Романом Абрамовичем, она заприметила...
И с Валентином Матвиенко, насколько известно.
Ну, частично, сейчас вот в основном, да. И она заметила, то, что у нее окна как раз выходит, что там вокруг Новой Голландии росли тополя, такие старые тополя, там, 19 еще века.
И повырубали.
Да, она, что их начинают вырубать. Вот начинают вырубать. И она прямо в ужасе. У нее, значит, профессиональная съемочная аппаратура. Она пошла, выбежала на лед. У нас там заледенело. Все сфотографировала, запостила. Очень красивые фотографии. А еще они вот вырубали деревья, рубили их на такие обрубочки и упаковывали в такую зеленую сетку. Очень странно это все выглядело, но при этом фотография она сделала невероятной красоты. Я точно же от нее это все перепостила к себе. А от меня это все перепостила группа Химкинского леса. Ярослав Никитенко, которого, наверное, тут многие знают. Но соответственно, от него это дальше пошло. Минут через 20 после того, как это произошло, Новая Голландия, ну, официально, выпустила заявление, Дорогие друзья, значит, со ссылкой на ее исходную фотографию. Спасибо вам за бдительность. Мы, на самом деле, вырубаем только 5 тополей, которые нас попросила вырубить аж администрация города, потому что они якобы накренились над мойкой, имеют шанс упасть. Вот, значит, план, порубочный сертификат. Вот план того-то, план того-то. У нас все легально, больше мы ничего вырубать не будем. Спасибо за бдительность, следите дальше. Вот такой вот забавный пример жизни буквально прошлой неделе в Санкт-Петербург.
Юля, вопрос прозвучал, куда все сдавать, и по поводу карты...
Куда все сдавать? Макулатуру, например. Да, например, вот человек, макулатуру. Да, вот, в голову не приходило. Вот он послушал в эфире передачу, ой, сказал, а есть, оказывается, такие пункты сбора, может быть, еще какая-то ностальгия советская проснулась. Решил он все эти кипы журналов, которые у него хранятся, сдать на переработку.
Да, дело в том, что мы недавно запустили, ну, как проект «Вторая жизнь вещей». В рамках этого проекта что мы сделали? Мы собираем информацию по всей стране о различных пунктах приема вторичного сырья. Это как макулатура, так и другие виды вторичного сырья. Стекло, пластик, тетрапак, старая одежда, да все что угодно, абсолютно.
А деньги за это дают?
Дают, да. Если сами приходите и приносите, дают. Так же, как в советское время кто-нибудь принес бутылочку.
А сколько?
Ну, немного дают. Копейки, конечно. Ну, я знаю, что килограмм макулатуры в Москве сколько же он стоит, если тонна? Рублей 30, наверное, стоит. Где-то от 2 до 3 тысяч можно получить за тонну макулатуры. Ну, соответственно, вот килограмм
считайте. Только про металлолом, пожалуйста, не говорите, а то нас понесут весь город и шпалы.
Ну, там, да, там скорее такая приятная мелочь. Все пункты приема. По Москве у нас сейчас очень хорошая карта есть на сайте, можно прямо кликнуть, посмотреть, карта обновляется, каждый может оставлять комментарий.
То есть по всей России есть там пункты приема?
Сейчас по Москве и по нескольким другим городам. То есть это, по-моему, Петербург у нас уже открылся, Омск, еще какой-то город. То есть мы потихонечку стараемся по всем городам собрать. И пункты все проверены, проверяют наши волонтеры. Если вдруг кто-то там пришел и что-то оказалось неверной информацией, просто пишите нам, оставляйте комментарий на карте, мы все перепроверим, исправим. И еще один маленькое дополнение, опять же, в продолжение этого проекта. Мы тоже запускаем большое мероприятие в этом году. Это проект «Зеленый уикенд». Что мы будем делать? Мы будем предлагать всему населению страны что-то делать в рамках энергосбережения, ресурсосбережения и выигрывать призы.
А что за призы?
Каждый человек призы...
Простите мою меркантильность, очень интересно, вдруг?
Это может быть от различных экологичных средств бытовой химии до какой-то экологичной мебели. Велосипеды были главными призами в прошлом году.
Еще бы только велосипедные дорожки в России
организовать,
и будет совсем хорошо. А то велосипеды есть, а дорожек нету.
Ну, что можно делать? Первый зеленый уикенд, который должен пройти в мае, мы так планируем, он будет как раз посвящен энергосбережению, то есть можно менять лампочки, ставить счетчики, ставить насадки на краны водосберегающие.
Что за насадки?
Есть замечательные насадочки, устанавливаются на любой кран, и на душ можно поставить. Экономит до 50% воды, то есть вы
то
поставили...
То есть вода не течет или еле-еле течет?
Течет замечательно, струя становится гораздо приятнее для использования, но при этом для того, чтобы вам с этой струей работать, воды требуется почти в 2 раза меньше. То есть вещь очень дешевая.
Какие интересные вещи, даже Анастасия не знала.
Да, ну то, что может сделать каждый, да, это к вопросу.
Ольга, скажите, вы на велосипеде ездите? Давайте мы к личному опыту.
Скажу честно, экологическими видами на велосипеде здесь я не езжу, но я езжу на метро. Это является общественным транспортом, что, соответственно, сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу.
Да, а какой еще вклад в экологию вы осуществляете?
Ну, я могу рассказать также о инициативе нашего департамента в программе развития ООН о том, чтобы наладить сбор макулатуры.
Тоже,
у нас,
да?
Конечно. Но это является как бы самым простейшим способом, скажем так, быть более экологичным. Потом также мы собираем батарейки.
То есть можно не думать о том, куда нести, потому что вот я, например...
О, на фестиваль можно принести батарейки.
На фестиваль батарейки.
Приз какой-то дадим.
За это.
Ну, хорошо,
за
мы это учтем.
Приносите батарейки.
То есть к вам тоже можно в офис нести батарейки. Я сейчас представляю, что начнется.
Ну, я бы сказала, что в наш офис лучше не носить, потому что мы с Юлей вот как раз поговорили перед передачей, что проблема в том...
Что
нет, проблема в том, что, к сожалению, очень сложно потом эти батарейки куда-то отнести. отнести, потому что прием, пунктов приема именно вот это считается опасным, опасными отходами.
Так, а что же слушателям делать? Вот людям тогда, что если да, даже вы не знаете, куда, а что же делать?
Ну, раньше был пункт приема в Икее. Правда, они как-то странно то собирают, то не собирают. Может,
в общем, это проблема
поможет.
Пока,
ну, в принципе,
да?
проблема. Но здесь понятно. Я вот хочу рассказать как бы, о том, насколько вот личный пример, по поводу личного примера. То есть мы начали собирать вот эти вот батарейки чисто на уровне нашего департамента, который составляет там 5-6 человек.
Сотрудники,
сотрудники, да. И уже, вот я Юле уже тоже рассказывала, мы начали замечать, что у нас начали появляться, увеличиваться количество сданных как батареек, так и кто-то начал приносить аккумуляторы к нам. В общем, мы абсолютно не знаем, кто этот человек, который начал сдавать
Отзовись.
Аккумуляторы, да. Но вот это радует, в принципе, что люди это видят, они пытаются следовать вот этим вот хорошим инициативам. И вот надеемся, что мы найдем пункт приема, где мы сможем
и
сдать.
И того человека, кто вот, да, у кого повысило самосознание, кто уже принес аккумуляторы.
По личному опыту мне очень нравится «Вторая жизнь вещей», мне очень нравится это название ваше. Все вещи, которые, знаете, вот есть типография, которую делал блокнотики Забрецкого, буквально можно самой прийти вот эти типографии и себе наделать блокнотиков. Наши афиши на фестивале напечатаны на другой стороне календарь старый, что делать со старыми календарями, а на другой стороне вот напечатана афиша. Мне очень нравятся всяческие, я не знаю, там украшения делают вот из того, что вот было, где-то было, а можно вот делать украшения. Мне это все приводит в такой вот нежный восторг. Мне кажется, это очень здорово. И когда ты правда понимаешь, насколько ты можешь сам себя сократить в использовании огромного количества вещей, немножко говорили о том, как много мы потребляем, и о том, как нам не нужно покупать вещи, и лучше пользоваться услугами. Да, это такая новая философия жизненная. Не нужно много вещей, можно жить с одним чемоданом. И сейчас так получилось, что, по-моему, последние, наверное, месяца два я живу даже не с чемоданом, а с сумкой. И вдруг поняла, что вещей-то, собственно говоря, мне нужно немного.
Но девушкам это сложно объяснить.
Сложно. А мне самой себе это было сложно объяснить.
А как же гардероб? А как же шкаф, который открываешь и говоришь, мне опять нечего надеть?
Вот эта проблема вдруг куда-то ушла.
Это как раз тот вопрос, который я затрагивала в самом начале передачи по поводу «Вторая жизнь вещей». Как раз можно быть гламурным, дав вторую жизнь старым вещам.
Какие зеленые инициативы привлекают наибольшее внимание общества и почему была тема нашей сегодняшней передачи? Я напомню, что в гостях у меня были Анастасия Лауканина, организатор фестиваля «Эко-чашка», ассистент проекта по освещению программы развития ООН в России Ольга Мартыненко, руководитель проекта «Зеленый офис Гринпис России» Юлия Пронина и эксперт российско-немецкого бюро экологической информации журналист Ангелина Давыдова. На этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12000. 25. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».